акция, где будет проходить, когда проходить, кто будет выступать. Бесплатное участие, но зарегистрироваться необходимо. Давайте встанем и прочитаем Божье Слово. Псалом 126, он говорит: «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господь, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои». Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим Тебя за то, что оно живое и действующее. Мы молимся о том, чтобы мы, пока мы изучаем его здесь, Ты благословил Духом Твоим Святым пастора, который будет нам говорить сегодня проповедь, и наши сердца, чтобы мы были открыты и могли меняться в образ Твой. Во имя Иисуса мы просили. Аминь. Присаживайтесь. Спасибо, Си-Джей. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Вин, и я здесь сегодня выступаю с привилегией говорить о Слове Божьем. Давайте откроем нашу Библию. У нас Псалом 126. Хочу быстренько поздравить тех, кто вчера был крещен. Насколько я помню, 14 человек было крещено вчера на открытом воздухе. Никто не утонул, слава Богу. Два человека. Когда мы пошли на пляж, было всего два человека на пляже, и сотни людей из церкви Веллингтон пришли на пляж, чтобы принять участие в крещении и порадоваться с крещаемыми. Когда у вас открыта Библия, я хочу вас спросить кое-что. Помнит кто-нибудь модные тенденции 70-х, 80-х годов? Если помните, то давайте совершим короткую прогулку по памяти. Эта быстрая прогулка по памяти повредит кому-то из нас? Ну да, это будет больно для всех, поэтому я здесь. Давайте вспомним, 70-х, 80-х все было большим. Большие волосы, большие галстуки, большие туфли, большие плечи, да, с этими, с подплечниками, и большие брюки, широкие брюки, да. Наверное, кто-то уже утирает слезу и говорит: «Ох, ну вы знаете, да, что все модные тенденции всегда возвращаются». Я надеюсь и молюсь, что Иисус вернется раньше, чем вот какая-нибудь из этой вот ерунды, которую мы сейчас только что видели. Иногда я думаю о том, что модные тенденции, когда возвращаются они, я вдруг начинаю думать о своем детстве и думаю о том, что я хотел бы увидеть сегодня снова. Интересно, те вещи, которые раньше были в прошлом, если их принести в настоящее, сделают они ли мою жизнь проще и легче? Интересно, что Бог принес бы сегодня из прошлого, чтобы восстановить нас, чтобы сделать нас счастливыми? Что бы Он принес, чтобы мы стали довольными? У меня есть три момента, которые я приношу из Псалма 126. Они следующие: Божья работа, наша работа и Его слава. Он два раза это повторил. Божья работа, наша работа, Его слава. Прежде чем мы перейдем к 126-му псалму, обратите внимание на первую фразу. Я хочу ее особо выделить. Она находится в заголовке псалма. И это она называется «Песнь восхождения». «Песнь восхождения» — это группа псалмов, где-то со 120 по 134. Эта группа псалмов объединяется под названием «Песни восхождения». Эти псалмы также известны как «Песни странника». Давайте подумаем об этом. Вы знаете, город Иерусалим располагался высоко на холме, на самом верху. И когда евреи приезжали в Иерусалим, на три главных праздника... Вы знаете, эти три главных праздника, они очень важны. Первый был первый праздник, ради которых они приезжали и праздновать должны были его. Это праздник опресноков, то есть Пасха. Если вы не знаете, то во время пребывания израильтян в рабстве в Египте они взывали к Богу, они плакали к Нему, чтобы Он спас их. И Господь по милости Своей услышал их вопль. И Господь дал им указание. Израильтянам было велено принести в жертву Агнца, помазать его кровью косяки своих дверей в знак того, что ангел суда пройдет над ними, когда они были в Египте, пощадив их жизни. Египтяне не получили такого указания, они так не сделали. И после того, как они получили свой приговор, Израиль ушел. Готовясь к этому исходу, люди должны были испечь хлеб без закваски, потому что у этого хлеба не было бы времени подняться. Они должны были принять пищу, зная, что следующий день будет днем их освобождения. Этот исторический рассказ был записан в Исходе, 12 глава. Еще один праздник, который они должны были праздновать, это праздник Седмиц. А праздник Седмиц празднует завершение исхода на горе Синай. Праздник Седмиц происходит через 7 недель и один день после Пасхи. Отсюда и греческий термин «пятидесятница». Она обозначает 50-й день с греческого. «Пятидесятница» означает 50-й день. В соответствии с историческим повествованием в Исходе, глава 19, о прибытии Израиля на Синай через 50 дней после Пасхи. Еще один праздник, последний праздник, который они должны были праздновать, это праздник Кущей. Праздник Кущей описан в Левите 23, Законе, глава 16. Праздник начинается со сбора пальмовых и ивовых ветвей, которые используются как символ радости перед Господом. Весь Израиль стоял лагерем в шатрах всю неделю, принося всевозможные жертвы во всесожжение Господу. И предписание во второзаконии распространяется на участие в празднике. Оно было предписано не только израильским гражданам, гражданам Израиля, но и это предписание включало также, распространялось также на священников, сирот, вдов, иммигрантов, а также детей мужского и женского пола и рабов. Целью Кущей, праздника Кущей, было напоминание о даровании закона и возобновлении завета, заключенного между Израилем и Господом. Поэтому, когда евреи поднимались на холм в Иерусалиме, на эти праздники, на один из этих праздников, они пели песнь восхождения, поднимаясь на холм. Так что я просто хотела вам вот это все описать, чтобы вы помнили, почему эти псалмы называются «Песнь восхождения». И я призываю вас помнить об этом, пока мы читаем 126-й псалом. Давайте перейдем к моему первому пункту – работа Бога. В стихе первом, первым словом, которое я бы посоветовала вам выделить вместе со мной в ваших Библиях, будет слово «когда». Эта песня восхождения начинается с предпосылки, что то, что Бог делал в прошлом, Он может сделать снова для Израиля. Тогда возникает вопрос, а что сделал Бог, чтобы восстановить судьбу Сиона? На протяжении поколений Бог постоянно предупреждал Израиль, если вы будете продолжать жить так, как вы живете, знаете, что будет? Я позволю другому народу вторгнуться, завоевать, а потом отправить вас в изгнание. И он их предупреждал неоднократно. Бог очень хотел, он употребляет слово «отчаянно хотел», чтобы Израиль знал, что у их образа жизни есть последствия. И по своей благодати он в свое время, назначенное им самим, спасет свой народ от них самих. Он вернет Израиль на их родину, и он вернул их, да. Он может призвать, восстановить их свои дома, урожай и даже храм для поклонения, чтобы они могли поклоняться. Вот что я хочу обратить ваше внимание, что здесь есть слово, которое, ну, с английского переводится как «благополучие». Не смотрите, не воспринимайте это слово только как финансовая какая-то выгода. Нужно видеть слово «благополучие» в целом. Бог вывел свой народ из плена, рабства и верной смерти и восстановил их благополучие и достоинство, потому что в рабстве у вас нет ни благополучия, ни достоинства. Так он им возвращает это. Народ Израиля прошел через много таких, знаете, мелких как бы изгнаний. Но они прошли через два крупных изгнания, которые изменили жизнь народа. Первым было вавилонское изгнание, оно тянулось 70 лет. Они находились в плену в Вавилоне более 70 лет. А второе было ассирийское изгнание. Мы не знаем точно, как долго они находились в изгнании, но мы точно знаем, что оно было очень значительным по протяженности. Во время этих изгнаний, когда они находились в рабстве, когда они находились в плену, члены многих семей умерли. Кто-то женился на представителях народов, которые держали их в плену. Некоторые вообще забыли о земле, которая являлась их домом. Но каждый раз, когда они были в изгнании, часть их оставалась позади. И мне интересно, что останется, когда ты вернешься домой? Мне нравится думать об этом вот так. Было бы похоже на то, как каждый из нас возвращался бы в дом детства. Мы же все выросли, да, и у нас уже есть свои собственные дома. Но когда вы возвращаетесь в дом своего детства, он кажется другим, но в то же время знакомым. Поэтому, когда израильтяне впервые вернутся из изгнания, несколько первые лет им будет очень трудно. Почему? Потому что это больше, чем просто возвращение из плена, это не просто восстановление земли или храма, но это восстановление общества, культуры, которые находились в плену. Вы понимаете, что когда они находились в плену, в рабстве, народы-завоеватели говорили Израилям, что есть, на каком языке говорить, какому Богу поклоняться. И если вы это делаете 70 лет, все это становится, это меняет душу. Это меняет вас как внутри, так и снаружи. Но о чем нам напоминает стих 1? В этом псалме Господь восстанавливает нацию по одному человеку за раз. Божье восстановление нации и народа было настолько полным и завершенным, что в стихе первом его описывают как сон, когда все просто великолепно и совершенно. На любой работе в этом мире случаются трудные, тяжелые моменты. И для меня в пасторском служении точно так же. Одна из самых тяжелейших вещей, с которыми я сталкиваюсь, в пасторском служении, это о том, когда я слышу, как женщины и девочки подвергались всевозможному насилию. Это очень тяжело слышать. Наверное, потому что у меня сейчас две маленькие дочери. Хотел бы я иметь такую возможность остановить все это, помочь облегчить боль, прекратить насилие или сказать некоторым из наших молодых людей, чтобы они прекратили это насилие. Женщины, если кто-то что-то делает по отношению к вам или просит вас какую-то фотографию, которую вы не хотите делать, скажите им, чтобы они прекратили. И начните с того, что вы расскажете кому-нибудь об этом, чтобы вы получили ту поддержку, что вам нужно. А если вы тот человек, который просите такого рода фотографию, или просите других людей сделать что-то, что причиняет им дискомфорт, вы должны остановиться. Вы должны начать с признания и раскаяния в этих мыслях, желаниях и действиях. Послушайте. Я обращаюсь к вам, моим братьям и сестрам, с обеих сторон. Я хочу прочитать здесь, в Псалме 125, 1 стихе, что у Бога есть сила. Она все еще та же, чтобы восстановить нас как цельных людей. Цельных людей, как духовно, так и эмоционально, так и физически. Не важно, что вы сделали, не важно, что было сделано по отношению к вам. Бог в силе восстановить вас. У нас есть небольшое представление о том, как Бог это делает. Посмотрите, что крест сделал с Иисусом физически, эмоционально. Но та сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, которая восстановила Его не только физически, она восстановила Его и эмоционально, умственно. То, что Бог Отец сделал для Своего собственного Сына, Он хочет сделать и для Своих приемных детей. Согласно этой песне Вознесения, есть две вещи, которые происходят, когда Бог восстанавливает судьбу своего народа. В 126-м псалме есть слова и фразы, которые я хочу выделить для нас, стих 2 и 3. Что происходило? Какие результаты? Мы радовались, мы были полны веселья, мы пели. Это в русском, в синодальном переводе так. Мы радовались, мы были полны веселья, мы пели. Первое, что происходит, когда Бог восстанавливает судьбу своего народа, это радость. Радость неописуемая. Радость, от которой хочется кричать во все горло с вершины горы. Во все свои легкие, во все свое горло. Это как потерять то, что ты любишь больше всего. И ты отчаянно пытаешься на это найти. Переворачивайте дом вверх днем, ища его. Но когда вы доходите до точки, когда кажется, что надежды нет, вы перестаете искать. Вот тогда вы и найдете. И тогда вы кричите: «Дорогая, смотри, я нашел! Я даже уже не искал вот эту вещь, но вот она!» Конечно, вы не говорите это детям, да? Это радость, созданная благодатью Божией. И нет лучшего примера этой благодатной радости, чем радость спасения. Нет ничего больше этого. Для тех из вас, кто еще не принял решение и ничего не знаете о радости, которую может предложить Иисус, я так благодарен, что вы здесь сегодня с нами. Добро пожаловать. Если вы подумаете со мной вместе, подумайте вот об этом вот так. Здесь, на Западе, мы очень хорошо разбираемся в книгах по самопомощи. А они были в списках бестселлеров на протяжении многих десятилетий. И я думаю, что так дальше и будет продолжаться. Почему? Потому что если вы такие же, как я, Я сам в том числе. Мы все хотим стать лучше в каком-то аспекте нашей жизни, разве нет? Но каждый год выпускается еще одна книга, еще один спикер, еще одно шоу, еще один подкаст, чтобы попытаться рассказать нам, как стать лучше, когда мы сделаем то, что они говорят, только тогда мы будем довольны и наполнены радостью. Но если бы в одной из этих книг по самопомощи были ответы на все вопросы, нам бы не понадобились другие книги. Но я думаю, что главная проблема, во всяком случае для меня, это то, что наша культура продолжает менять планку того, что может помочь всему человечеству, что может принести ему радость. Она двигается постоянно, эта планка. Если они будут продолжать планку, менять высоту этой планки, они никогда не получат ответ. Потому что ответ всегда будет развиваться для них. Но что Иисус говорит в Иоанна 16 глава, стихи с 20 по 22? «Истина, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши, и никто не отменит у вас, не отнимет у вас. Радость, которую предлагает Иисус, Он предлагает вам ее сегодня. И никто не может отнять ее у вас, потому что Он дает его вам, ее радость эту вам, не мир. Его планка не меняется, Его любовь не перестает. Иисус вчера, сегодня и вовеки остается тем же. А это значит, что Его любовь не меняется. Попросите Иисуса взять на себя вашу жизнь. Попросите Его дать Ему эту радость в вашу жизнь. Моим братьям и сестрам, которые уже долгое время являются христианами, долгое время идут с Иисусом, достаточно долго, чтобы, возможно, хождение с Иисусом стало, ну, как бы не свежим, скучным. Вы, возможно, просто идете по привычке в этом направлении. Или, может быть, вы просто ждете возвращения Иисуса, встречи с Ним лицом к лицу, потому что в глубине души радости, о которой мы говорим, она как бы на полочке лежит, да? И вы ждет вас на небесах, и вы получите ее только тогда, когда туда попадете. Посмотрите на Псалом 51, 12 стих. «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня». Так что будет неописуемая радость, когда мы увидим лицо Иисуса лицом к лицу, конечно. Но эта радость для нас сегодня, не только для завтра. Христиане, братья мои, сестры мои, у вас есть радость, потому что если вы ее не имеете, то я усомнюсь в том, христианин ли вы вообще, христианка ли вы. Помните о плодах Духа, Галатам 5 глава 22-23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Любовь к Богу, без сомнения, должна быть первой». Но что идет совершенно следующим по очереди? Радость. Христиане, пробудитесь, попросите Иисуса восстановить радость вашего спасения. Второе, что произойдет, когда Бог восстановит судьбу своего народа, упоминается в стихе 2 нашего Псалма 126. Посмотрите, 2 стих. Интересно очень. я читаю синоидальный перевод, да, тогда между народами говорили. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними. Ближайшие соседи израильтян могли видеть и слышать свои собственными ушами и глазами о том, что сделал Бог Израилев. И они могли только ответить, Господь сотворил для них великие дела. Сегодня, в 2023 году, это немного сложнее. Почему? Если бы мы просто смотрели на землю, другими словами, на наши дома, на машины, на одежду, соседи бы посмотрели и сказали бы, да, у других, у тех соседей, которые смотрят на вас, они, возможно, имеют дома побольше, машины получше, одежду получше. То есть внешне ничего не скажет, да? Будьте аккуратны, потому что есть много хороших людей. Хорошие люди, они лучше меня. Они более восприимчивые, более принимающие, чем я. Более благотворящие больше, чем я. Так что тогда? Я не думаю, что на планете Земля может быть кто-то более похож на Христа, чем христиане. Вот в чем наш призыв. Присоединяйтесь ко мне и к другим, и пользуйтесь вот этой возможностью быть похожими на Христа, когда мы служим в нашу миссию любить свой город. Давайте посмотрим на второй пункт. Наша работа. То мы рассматривали Божью работу, теперь наша работа. Псалом 126:4. Люди просят, да, на основании того, что они знают, провозглашают стихи первым. Они просят Бога восстановить их состояние, как Он когда-то это сделал. Но есть там такой интересный как бы поворот. Поворот происходит прямо в стихе, в конце стиха 4. Я читаю синоидальный перевод, там написано, как потоки на полдень, но в английском языке, то, что он подчеркнул, там есть негеп. Негеп, то, что у нас переведено в синоидальном как полдень, здесь в английском написано негеп. Вот он об этом рассуждает. Негеп — это пустыня, по которой не текут водные потоки. Но в очень редких случаях над пустыней негеп вдруг начинает хлестать проливной дождь. И будет так много, он будет такой сильный, что он создает потоки воды, которые бегут через эту пустыню. Так вот, суть этой песни Вознесения заключается в том, что когда Бог действительно восстановит судьбу своего народа, это произойдет на удивление внезапно. Вы понимаете, да, что вот это прямо мы видим из контекста, там, где они, аналогия какая, что они были рабами, они были как эта пустыня, рабы, ничего не могут, ничего не знают, и вдруг, внезапно, они, Господь совершает могущественные действия и освобождает их. Я представляю это так, как в первый год моей супружеской жизни нас с Лаурой попросили, с Лорой попросили присмотреть за детьми нашего пастора. Я понятия не имею, что я делаю. А эти пасторские дети врут нам на каждом шагу, рассказывая, что их родители разрешают им не ложиться спать столько, сколько они хотят, смотреть телевизор, есть мороженое. Вот это все рассказывает, как они это все красочно расписывают про телевизор, про мороженое. И Дело еще в том, что они-то ушли, родители, но мы понятия не имели, когда они вернутся домой, родители. И нам нужно было действие Божье, чтобы спасти нас. И внезапно родители вернулись домой, и мы были освобождены. Знаете, заметочка на полях. Дети пасторов, они хуже всех. Здесь, для нас, в Канаде, в 21 веке, мы не понимаем, нам трудно понять, что такое плен, да? А так как его понимал Израиль, нам не понять. Но есть вещи, которые делают нас пленниками и держат нас в плену. У меня, конечно, нет списка, но у меня есть вопросы. И подумайте, вот пока я их задаю, что держит вас в плену? Вот такие вопросы. Что не дает вам спать по ночам? О чем вы беспокоитесь больше всего? Что вызывает у вас тревогу? Чего вы боитесь? Что бы вы изменили в себе, если бы вы могли? Чувствуете ли вы вину или стыд за что-то? Есть ли в вас что-то такое, что если бы это стало достоянием общественности, это погубило бы вас или вашу репутацию? Лжете ли вы о чем-либо? Скрываете ли вы что-то от супруга, от близких? И если на какой-то из этих вопросов вы отвечаете «да», то тогда что же нам делать? Ответ есть. Ответ в стихе 5. Посмотрите. И стих 5 говорит нам, что мы, я читаю синодальный перевод, сеем со слезами, пожинаем с радостью. Вы знаете, термины «сеять» и «пожинать» — это сельскохозяйственные термины, что делает их еще более интересными. Вот почему я думаю, что они интересны. Вы знаете, в предыдущих поколениях, не тогда, не в библейские времена, а вот в наших предыдущих поколениях, когда с нами случались какие-то трагические вещи, когда что-то происходило с нашими родителями или дедушками, бабушками, нас учили со школы, учили скрывать такие чувства, закапывать их глубоко в себя, не показывать слабости, сжимать зубы и стараться изо всех сил. Этому поколению, нынешнему поколению, современному поколению говорят, что когда с нами случаются трагические, плохие вещи, мы должны рассказать миру, выразить их все, разместить их в социальных сетях, чтобы все увидели и услышали. Но что вам в конце концов нужно, то это найти способ заглушить или удовлетворить эти чувства. Я не говорю, что что-то хорошо или плохо, я просто рассказываю, как культура это все формировала. Но Библия работает лучше и глубже, чем какой-либо из этих подходов. И она побуждает нас проливать слезы. Сеять в слезах. Сеять со слезами. Что это значит? Вместо того, чтобы скрывать свои чувства или выставлять их на всеобщее обозрение, Библия призывает нас молиться. Молиться о своих слезах. Приносить свои слезы Господу. И тогда ваши слезы, они будут как семена. Молиться своими слезами — это все равно, что сеять семя, потому что вы сажаете это семя и доверяете Господу сделать что-то с этим семенем. Потому что вы верите, что Он земледелец, знающий лучше вас. Что Он сделает с этим семенем, мы понятия не имеем. Но мы точно знаем, что такое семя никогда не пропадет напрасно. Вы знаете, если моих детей когда-нибудь арестуют, что вполне вероятно, потому что это мои дети, и им дадут право сделать один только телефонный звонок, чтобы обратиться за помощью, только один. Как вы думаете, кому они позвонят? Единственный, кто им может помочь, спасти, выручить их родители. Они позвонят родителям, потому что они не могут позвонить сами себе, чтобы спасти самих себя. Поэтому нам нужно молиться Господу, поговорить с Ним. Он хочет услышать, о чем вы плачете. Посадите свои слезы к Нему, отдайте Ему как земледельцу. К сожалению, наши слезы могут стать ничем, если мы их не сеем. Они станут ничем, они ничем не станут. Если все, что мы делаем, это плачем, жалуемся и тратим наши слезы впустую, мы можем разозлиться, огорчиться из-за своих слез. Вы знаете, Лора, когда мы ходили гулять, она надевала утяжелители такие на лодыжки ног. И каждый раз, когда мы выходили на прогулку, утяжелитель на лодыжках помогает укрепить ее ноги. Но вам знакомо это чувство, когда вы снимаете утяжелители с ног, и ходьба становится легче? Легче и проще ходить без тяжести на ногах. Часть посева – это правильно поделиться своими слезами с другими. Используйте ваши прежние слезы и помогите тем, у кого слезы сейчас. Скорбите с теми, кто скорбит. Или лучше сказать, давайте прочитаем 2 Коринфянам 1 глава 3-5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Одна из моих самых любимых книг и фильмов — это «Властелин колец». Эпическая сцена, в которой два лучших друга, Фродо и Самвайз, вот они на фото, приближаются к концу своего пути. Фродо больше не может нести бремя и вес кольца. И именно Самвайз, друг и помощник. Когда Фродо сдается и падает без сил, он там, он помогает, друг. Именно он кладет Фродо себе на плечи и несет его всю оставшуюся часть пути. Разве Иисус не принял такое трагическое, как смерть на кресте? И не принес ли это и трагедия, и радость, и утешение многим? Разве Иисус не понес груз и бремя, которые должны были нести мы? Радость и утешение, которые многие из нас испытали и испытают, это жатва, которую мы милостиво получили благодаря тому, что Иисус сделал единолично. И мы все равно должны сеять свои слезы. Мы должны выполнять свою работу. Давайте засучим рукава и вместе приступим к работе над своими слезами. И вот здесь мы подходим к третьему и последнему пункту. Его слава. Одна из величайших радостей для родителей – впервые увидеть, как их дети начинают ходить. Первый раз делать первый шаг. Есть момент такой радости и достижения для родителей. Но когда... Но то, как ребенок выражает и испытывает эту свободу в своих первых шагах, это похоже на сон. Но ребенок легко может забыть, как он пришел к этой свободе, когда он начал ходить. Ребенок забывает, что именно родитель терпеливо ходил с ребенком, держал его за руку. Дети забывают, что именно родитель следил за тем, что ребенок не упал и не ударился головой об угол стола. Дети забывают, что именно родитель поощрял их сделать еще один шаг навстречу им вдохновляли их. Давай, ты можешь, еще один шажочек. Как легко мы забываем, что Бог сделал для нас. Как легко мы уходим и не оглядываемся. Юджин Петерсон, пастор и богослов, скончавшийся в 2018 году, однажды резюмировал 126-й псалом, сказав: «Псалом не дает нам радость как пакет или как формулу, но кое-что он делает. Он показывает ненадежность мирской радости и утверждает твердость Божьей радости. Это напоминает нам об увеличивающихся затратах и уменьшающихся доходах тех, кто ищет удовольствие как путь к радости. Он знакомит нас с путем веры, чтобы как испытать, так и разделить радость. В 126-м псалме рассказывается история Божьих деяний, которые вызывают у людей смех и крики радости. Он повторяет обещание Бога, который сопровождает своих блуждающих, плачущих детей, пока они не придут домой, радостные, принося снопы. Он провозглашает существование людей, которые, помимо всего прочего, способны сказать в эпицентре всего: «Мы радуемся». По сути, что говорит Юджин о том, что Божья радость, которую он дает своим людям, а которая ее не заслуживает, он говорит, его радость, по сравнению с радостью, которую предлагает мир, делает мирскую радость маленькой, а его радость огромной. Я закончу такой мыслью. Я хочу поделиться с вами. Я надеюсь, я правда надеюсь, что каждый из вас наслаждается этим летом. Оно подходит к концу. И если вы еще не наслаждались этим летом, начните сегодня. И мне очень понравилось. Мне лично, мне понравилось это лето. Очень понравилось. Я наслаждался временем со своей семьей, друзьями. Я наслаждался разговорами, смехом. Когда вы так хохочете, что живот начинает болеть. Я наслаждался едой, которую делился с теми, кого люблю. Я наслаждался ночными поездками на велосипеде, поздними ужинами. Я наслаждался прогулками по нашему великолепному городу и прекрасными видами. Я наслаждался фейерверком, который освещал наше прекрасное небо. Я наслаждался временем, проведенным вдали, вдали от шума, от суеты города, когда я погружался в тихое уединение и в общение с Богом. И я очень надеюсь, что каждый из вас получил как минимум столько же удовольствия от этого лета, сколько я. Эти вещи даны Богом, хорошие и чудесные вещи. И эти хорошие и чудесные вещи, они указывают на что-то большее и лучшее. И они превышают даже то, что мы можем представить себе. Все они указывают на воскресение. Вот на что они указывают. На день, когда мы воскреснем. Мы воскреснем и увидим Бога во всей Его славе, во все великолепие всех Его дел. И все это померкнет. Все, что мы видим сейчас и радуемся чему, все это померкнет по сравнению с тем, на что они указывают. Потому что Его слава лучше, чем наша. И Его слава лучше, чем этот мир. Так что давайте сеять эти слезы. Давайте отдавать их Ему. Давайте помолимся. Отец, Сын и Дух Святой, мы благодарим от всех своих сил. за то, что мы можем ходить с Тобой. С тех пор, как мы получили Твой дар радости, спасения, пробуди нас, пожалуйста. Помоги нам выйти из вот этого какого-то блуждания. Помоги нам еще раз и неоднократно ощутить вот эту радость в Иисусе, восстанови в нас эту радость, чтобы мы могли этой радостью делиться и с другими, чтобы мы могли ее держать в себе и делиться с другими. Пожалуйста, распространи эту радость по нашей церкви, по другим церквям, по стране, по миру, Господи. Иисус, те, кто еще Тебя не знают, Ты силой Духа Святого привлеки к себе. Пусть они познают радость в Тебе, радость Твоего спасения. Потому что они гоняются за вещами, которые не имеют значения в этой жизни. И они, это бесконечная гонка. Это никогда не принесет им удовлетворения. А Твоя радость, радость в Тебе, она превышает все, что мы можем себе представить. Я прошу Тебя об этом для этих людей, Господи. Иисус, в этот момент я думаю о тех детях, дядях, тетях, бабушках, дедушках, папах, мамах, которые, возможно, много лет назад ходили в церковь и перестали, и ушли. Возможно, сейчас будет тот момент, когда они испытают эту радость, где бы они ни были, что бы они ни делали. Напомни им об этой радости, познакомь их с этой радостью, принеси их, приведи их обратно домой. Просим Тебя, Иисус. Не ради нас, а ради славы Твоей. Иисус, мы отдаем все это Тебе. Дай нам радости, чтобы могли продолжать эту жизнь. Во имя Иисуса мы молились. Аминь. Мы еще будем петь. Здесь будут старейшины, будут пасторы. Если вы чувствуете эту радость или хотите ее почувствовать, или вы нуждаетесь в чем-то, пожалуйста, приходите, выходите вперед, будем молиться вместе. Те, кто наверху, там тоже есть люди, которые за вас помолятся. Давайте посмотрим, у нас здесь будут вопросы для размышления. Продолжаем наше служение. Вопросы для размышления. Какие